Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В петербургском издательстве «Островитянин» вышла книга «Дом под крышей Звездной», канал Грибоедова, 9. Она издана под шапкой Государственного литературного музея «20 век» и не случайно. Из каждого окна этого дома, известного как писательский дом, и в каждом его окне видна не только история семей, которые здесь жили, но и история страны со всеми ее высокими свершениями и глубочайшими трагедиями. О том, что удалось увидеть из окон этого дома, мы говорим с представителями книги, заведующей научно-экспозиционным отделом музея «20 век» Еленой Сачивко, научной сотрудницей музея Марии Инге Вичтомовой, старшим научным сотрудником музея Андреем Семкиным и писателем-историком литературы, профессором Петербургского университета Игорем Сухих. Елена, ведь это вам пришла в голову идея создания книги о писательском доме?
Когда я пришла работать в музей, одной из научных тем стала история писательского дома на канале Грибоедова 9. К этому времени были собраны уже некоторые интервью с потомками жителей дома. И, собственно говоря, я просто эту работу продолжила. И показалось очень важным собирать этот материал дальше. Я же написала еще книги, такую преамбулу, то есть в ней есть историческая часть, обзорная. Первая веха – это дом придворного оркестра. И сегодня в одной из квартир барона Штекельберга, в частности, проживает семья Федора Константиновича Манасевича. Это как раз вот прямые потомки одной из музыкантских семей. Вторая веха – это писательский дом. Третья очень важная веха в истории дома – это многострадальный дом. Год, когда писатели получили свои квартиры, в 1934 году, 1 декабря, прозвучал выстрел в Кирово, и начинаются аресты и облавы. То есть с 1934 по 1938 год время очень тяжелое и страшное. Вторая волна репрессий – это послевоенный период, 1946-1949 год. Напрямую это касается Зощенко и больной вопрос, связанный с борьбой с космополитизмом. Очень многие в этот период пострадали. И четвертая веха – в нашем доме появляется музей. В 1992 году открывается в 119-й квартире музей-квартира Зощенко, а в 2007 году в писательском доме на базе музея-квартиры Зощенко возникает Государственный литературный музей 20 века.
Мария, ведь это и ваша идея тоже, книги об этом доме.
Да, у меня интерес к этому дому изначально был несколько более бытовым, поскольку я в этом доме родилась и прожила большую и лучшую часть своей жизни. Но я не воспринимала его как такой уникальный дом, каких больше нет. И когда пришлось из этого дома выехать по семейным обстоятельствам, я поняла, что жить без этого дома я не могу. И я оказалась в стенах этого музея замечательного, который первоначально был музеем квартиры Зощенко. И, конечно же, идея написать книгу о героях, населявших этот дом, сразу же стала совершенно реальной. Мы придерживались принципа составить книгу по материалам музейной работы. И мы стали брать интервью у жителей этого дома. В основном это были уже дети, а то и внуки известных писателей, которые въехали в 1934 году. Приведу один пример. Я брала интервью у Леонида Евгеньевича Гакеля, известного музыковеда, профессора Петербургской консерватории. Он рассказывал о доме, а потом, уже осмысляя все, что в этом доме всю жизнь происходило, я вспомнила его двоюродного брата, отца Сергия Гакеля, который говорил, что когда он учился в Оксфорде, самое главное было общение, то, что все жили вместе, так и в этом доме. Очень важно было, что все писатели были рядом, и происходило постоянное взаимообогащение. Например, любимый роман «Два капитана», написанный Кавериным. Конечно, он общался с Пенегиным, который жил в этом доме. Он общался с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, которые давали ему очень полезные советы по описанию Севера и так далее. И когда выяснилось, что в этом доме жили те, чьими произведениями мы зачитывались в детстве, оказалось совершенно невероятно не написать об этом. А когда, к большому сожалению, мы увидели, что дом пустеет вновь, как говорили наши респонденты, он пустел в 30-е годы, естественно, во время блокады, в тяжелейшее время, и после войны, когда уходили орденоносцы, герои войны, И сейчас из потомков теперь в доме живут уже Сергей Михайлович Слонимский, Рождественские, дочери Всеволода Александровича, дочь Бориса Константиновича Рясенцева, дочь Люфанова. Те люди, которые могут дать воспоминания о своих родителях.
Алексей Данилович, вы же тоже являетесь составителем этой книги. Почему вас увлекла тоже эта работа?
У меня друзья в этом доме жили еще когда я только закончил школу, поэтому дом этот был для меня родной уже тогда. Вот уже больше 20 лет я работаю в музее Михаила Михайловича Зощенко, и всегда моей заветной мечтой было то, чтобы не только одна вот крохотная квартирка Михаила Михайловича, но и какие-то еще пространства в этом доме стали бы тоже музейной территорией. Но это, к сожалению, пока несбыточное, поскольку невозможно открыть музей, ну, допустим, Шварца, или Каверина, или Томашевских, пока невозможно по финансовым соображениям. Но вот такой памятник бумажный. Мне кажется, что такая сублимация моей мечты этой давней.
А скажите, чьи вот биографии, чьи квартиры кажутся вам самыми яркими, важными в этом доме?
Самые важные для меня люди в нашем доме – Зощенко, Каверин, Шварц, Заболоцкий. Если говорить о такой экзотической стороне, ну вот у нас Редхео, допустим, или Шишков, знаменитые путешественники, знаменитые ученые. Если говорить о каких-то новеллах жизненных, ну тут есть фантастические совершенно, Сорокин Григорий Эммануилович, поэт, прозаик, автор книг о летчиках и моряках Черноморского флота, арестовывался дважды, 29 мая 1954 года реабилитирован, его вызвали в контору, объявили о прекращении дела и велели собираться на свободу. По дороге в барак за вещами Сорокин умер от разрыва сердца. Невозможно выдумать такие новеллы, связанные с людьми, которые жили в нашем доме. Уже это совсем другой контейнер, то, что может поразить воображение, действительно.
Он же, наверное, не единственный был пострадавший от репрессий здесь.
Мы подсчитывали, ну, я не готов сейчас это озвучить, сколько из нашего дома, сколько было фронтовых корреспондентов, сколько ушли на войну, сколько погибли на войне, сколько участвовали в Финской, сколько в Великой Отечественной. Кто был не только писателем или поэтом, но и известным ученым, как Эхенбаум или Томашевский. А вот что касается статистики по репрессированным, я вот выписал. Те, кто проживал в нашем доме, 135 человек. 21 человек репрессирован из тех, кто проживал в этом доме. Плюс 2 человека, которые здесь бывали, но не были жильцами дома. Это Хармс и Мандельштам. Вот из этих 21, 8 расстреляны и 5 умерли в заключении.
Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург Свободы» о том, как история страны, видна из окон писательского дома на канале Грибоедова 9, мы говорим с составителями книги «Дом под крышей звездной», сотрудниками музея 20 век Еленой Сачивко, Марией Инги Вичтомовой и Андреем Семкиным и с писателем, историком литературы, профессором Петербургского университета Игорем Сухих. Игорь Николаевич, вам, как историку литературы, и книга сделана в виде дома, да, и дом-книга, вам, наверное, тоже без трепета невозможно смотреть на этот дом.
Во-первых, мне представляется, что это очень удачный образец того, что называют магнитофонной литературой, которая совсем недавно доросла даже до Нобелевской премии. Это ведь расшифровка стенограмм, бесед со многими, главным образом, уже вторым поколением обитателей этого дома, который делают сотрудники музея. Действительно, в ряде случаев моим коллегам, некоторым из моих учеников, удалось поймать уходящую натуру. Нет уже, скажем, Александра Николаевича Олейникова, сына поэта Николая Олейникова, который сотрудники музея записали. Замечательным таким энтузиастом истории этого дома была Зоя Борисовна Томашевская. И еще ряд людей, сын Каверина, Вениамина Каверина, которого тоже записали и который недавно ушел. Теперь только два дома в Петербурге имеют не только вот такую официальную историю, а имеют то, что когда-то Анненков называл домашней историей, что сейчас называют иногда повседневной историей. Действительно, перед нами вот возникает на пересечении этих разных рассказов образ дома не на набережной, а дома на канале. И в этом смысле похожую историю имеет, пожалуй, только знаменитый сумасшедший корабль, вот, который стал известен благодаря Ольге Форш, «Дом искусств», который играл вот такую же объединяющую роль в начале 20-х годов. Эта книга, конечно, источник, собрание часто новых уникальных материалов. Некий образ, уже историка литературы, может возникнуть на пересечении вот этих личных воспоминаний и дополнительных новых материалов, которые позволят более объективно восстановить контекст. Потому что, во-первых, вспоминают не сами жильцы, а вспоминают люди, которые смотрели снизу вверх и видели дядю Мишу, видели дядю Женю, видели дядю Борю или даже дедушку Борю и так далее. Во-вторых, действительно, вот коллизия такова, что ведь по одним и тем же коридорам проходили и будущие победители, и будущие жертвы, часто люди в одном и том же как раз положении, то есть в разное время. Именно указатели к этой книге можно читать действительно какой сборник микронова. Скажем, Мария Комиссарова, сейчас уже почти забытый поэт. Но там, среди прочего, про нее сказано, что в 30-е годы она защищала Пастернака, а в 70-е отказалась подписать письмо против Солженицына. Много ли среди таких оказалось петербургских авторов, которые в 70-е годы не подписали бы подобное письмо? Многие из них потом стали активной деятелью перестройки, но вот в 70-е они поступали так, как надо. Или там, скажем, есть Майзер, который жил в этом доме, да, критик, который сначала пишет антибулгаковские статьи, входит в ЛАП, Ленинградское объединение пролетарских писателей, а потом в 1937 году сам оказывается жертвой и погибает вот в том же самом колесе большого террора. Жителем этого дома был Николай Лисичевский, все, кто помнит про литературу 30-х годов, представляют, насколько зловещим был и остается это имя. Один из немногих доказанных губителей, таких было очень немного. Редактор, издательство «Советские писатели» и прочее. Человек, который сначала погубил Мандельштама, в значительной степени сыграл роковую его роль в судьбе Бориса Корнилова. И это не просто слухи, это реальные документы, которые вот в свое время были опубликованы. Все это вот в этих стенах, на этих двух этажах совмещалось.
Всем упоминают про репрессии, это невозможно обойти, потому что, конечно, в каждой и судьбе, и в истории страны, когда случаются трагедии, они, конечно, притягивают наше сознание. Что вам запомнилось, что вам показалось самым трагическим, несправедливым, может быть, из того, что случилось в этом доме?
Я не готова ответить на этот вопрос никак. Это слишком больно. Просто та глава, которая связана с периодом, который я назвала вот «Многострадальный дом», там слишком много судеб. Когда собственная семья прошла через репрессии и в 30-е, и в 40-е, многострадальным домом назвал этот дом Николай Томашевский, сын Бориса Викторовича. Как писатель свой уровень эрудиции проявляют вот в этот момент? Они начинают общаться эзоповым языком. Это очень важно. Прямую рекомендацию дает Евгений Шварц, например, в пьесе «Тень». Никогда не говорите с людьми, которых вы недостаточно знаете. Борис Викторович Томашевский советует отвечать цитатой из античных авторов в ответ на какой-нибудь провокационный вопрос. Таким образом, когда писателя цитировали, например, Софокла или Аристотеля, было непонятно, присоединяются они к мнению автора, либо они иронизируют. Вот таким образом очень многие оказались, в общем-то, целы. Избежал ареста и Шварц, Вениамин Каверин, он вынужден был бежать в Москву, но, тем не менее, тоже какой-то принцип осторожности в высказываниях, он был, наверное, главным в этот период. Что, к сожалению, не учитывал, например, тот же Борис Корнилов. Он достаточно смело высказывал свои воззрения и был арестован. Много было уполномоченных еще вести всякую работу чиновников. По умолчанию эти люди большей частью были так или иначе наказаны. Даже если мы вспомним вот эту одиозную личность Виссариона Саянова. Ведь мы много говорим о том, что было знаменитое постановление журнала «Звезда и Ленинград». В результате произошла трагическая история Зощенко, Сахматова. Именно за эту публикацию Саянов-то был снят со своей должности, был лишен возможности практически печататься Михаил Слонимский. Как охарактеризовать этот период, насколько страшно он отразился, да, вот на жизни и творчестве писателя, то здесь возникает поле неохватное. Здесь очень много приходится чувствовать, рассуждать, сопереживать этим людям и восхищаться их мужеством. Это действительно люди, прошедшие невероятно сложный период своей жизни. У нас не случайно около парадных писательского дома установлен на сегодняшний день 7 табличек. Последний адрес. Юлий Берзин, да, Георгий Венус, Ян Калнин, Борис Корнилов, Николай Олейников, Валентин Стенич, Павел Медведев. У нас непосредственно в книге есть интервью с Александром Николаевичем Олейниковым. Вот он как раз занимался популяризацией творчества отца. И эта личность совершенно выдающаяся тем, что он стал инициатором захоронений репрессированных в Левашовской пустоши. Метод биолокации позволил обнаружить, где были зоны расстрела. Теперь там, в Левашовской пустоши, находятся символические захоронения. Не всех, конечно, удалось идентифицировать, но поскольку Александр Николаевич Олейников доктор геолого-минералогических наук, он непосредственно как специалист занимался, вот еще такая у него была миссия, участвовал и в издании мартирологов.
Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург. Свободы» о том, как история страны, видна из окон писательского дома на канале Грибоедова 9, мы говорим с составителями книги «Дом под крышей звездной», сотрудниками музея «20 век» Еленой Сачивко, Марией Инги Вичтомовой и Андреем Семкиным и с писателем, историком литературы, профессором Петербургского университета Игорем Сухих.
Мария, вы, может быть, вот ответите на тот же вопрос?
Я вспоминаю небольшой очерк моей бабушки Елены Андреевны Вичтомовой, который использован в другой книге тоже о писательских историях. Она написала о Дмитрии Острове, который жил в нашем доме, в 86-й квартире. Остросаблин его была полная фамилия настоящая, псевдоним Остров. Она пишет, кто-то оболгал его, и он оказался в заключении. Это небольшая ремарка. Ведь когда наши бабушки и дедушки вырвались из патриархального мира, они радостно приветствовали романтическую историю революции и думали, что вот теперь все будет прекрасно. Отсюда вот это слово «какой-то подлец оболгал его». То есть это говорит о многом. Свято верили в то, что все, что происходит, правильно. Временные, случайные искажения –
она вообще рассказывала еще что-то?
Бабушка никогда ничего не рассказывала, и я сделала вывод, что это было следствие умения молчать в 30-е годы выработанного. Она вела дневники с 20-х годов до конца 80-х, и кое-где есть вымаранные страницы, есть вырезанные страницы. Конечно, мы хотели бы продолжить работу, потому что очень большая часть истории нашего дома осталась за страницами этой книги, поскольку мы выбрали определенные принципы и его придерживались.
Очень важно, мне кажется, мы с вами в такое время разговариваем, когда вот, слава богу, вы спустили Юрия Дмитриева в Петрозаводске, и когда расформировываются музеи ГУЛАГа, да, по стране, Бастрыкин заявляет нам, что все было правильно, за исключением отдельных перегибов. Именно в свете сегодняшнего дня. Как вы видите эту книгу? Она важна, Мария?
Книга, безусловно, важна, и не только в рамках той темы, которая невольно возникает, когда мы говорим об этом доме, когда мы видим эти таблички, когда мы вспоминаем списки, которые нигде не опубликованы. Этот дом интересен не только этим. Эта трагическая история помнится, но писатели, радостно кинувшиеся строить социализм, оказались в этом доме все рядом, и не все знали, для чего их, может быть, поселили рядом. Действительно, удобно было и радостно получить квартиры с кабинетами. Люди жили по-разному, каждый видел жизнь по-своему. Многие, вышедшие из той самой патриархальной истории, из дворянской среды, по-разному восприняли. Приняли перемены. По-разному они видели все происходящее.
Алексей Данилович, а вам как кажется, вот книга это не является таким предупреждением, такой вехой вот именно в наше время?
Думаю, что в этом ракурсе на эту книгу взглянуть можно, безусловно. Но я бы это не абсолютизировал. Из 136 человек в моем списке пострадали 21 человек. Из них некоторые расстреляны, как упомянутые товарищ Майзель и Душегуб, вполне справедливо. Майзель – один из прототипов барона Майгеля, которому оторвал голову товарищ Воланд. Майзелю оторвал голову товарищ Сталин. А остальные жили своей жизнью. И тут в нашей книге очень много других замечательных историй. Я хотел прочесть маленький кусочек. Воспоминания Валерия Кербец. И вот блокада, допустим. Эта страница в нашем доме, почему она заслуживает меньше внимания, чем 37-й год. В декабре тетя Вера Зощенко с кем-то принесла нам бутылку шампанского. Перед новым 1942 годом маме удалось поймать кошку. Кошку разрезали на кусочки и варили на буржуйке. Вот так последний Новый год вместе мы отметили шампанским и вареной кошкой. Вот это невозможно придумать. Такая трапеза новогодняя. У нас в доме жил Лукницкий Павел Николаевич. Почему мы о нем не должны говорить? Который посвятил свою жизнь двум вещам. Он был руководителем бессменным Памирской экспедиции. И Николаю Степановичу Гумилеву, который которого он был первым и самым авторитетным биографом, постоянно пытался его имя вернуть в литературу. Или, допустим, Ольга Форш, создательница нашего исторического романа. Или Пенегин, который участвовал в экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу и стал первым нашим писателем об Арктике. Или Сергей Михайлович Солонимский. Мы все время говорим о том, что у нас второе поколение, но это как раз тот случай, когда Михаил Солонимский сегодня писатель почти забытый, а Сергей Михайлович Солонимский – это без преувеличения великий композитор. Жизнь, она огромная. В ней были арктические экспедиции, в ней были замечательные литературы, такие как Томашевский и Эйхенбаум, создавшие нашу филологическую науку. У меня у самого дед тоже погиб в лагерях. Но я не думаю, что история нашего дома и нашу книгу нужно воспринимать именно как еще одно свидетельство против сталинизма.
Игорь Николаевич, вот назвали столько замечательных людей, которые трудились в таких разных областях. Действительно, и достижения, и экспедиции, и репрессии, и наука, и Эзопов язык, и история литературы. Ну, может быть, действительно, этот дом, его, может быть, можно рассматривать как слепок такой истории. Не моментальный кадр как раз, а длительный, что ли, кадр истории.
Из героев этой книги, из «Запятая», из вот дома на канале, то мне наиболее любопытны три человека. Вы помните, наверное, несколько ироническую цитату: «Жена литературоведа, сама литературовед». Здесь очень важно, что в этом доме литературоведы, историки литературы существовали не просто на равных с известными поэтами и писателями, но иногда были такими арбитрами вкуса. На нашей кафедре на стене висят портреты Бориса Викторовича Томашевского и Бориса Михайловича Эйхенбаума. Томашевский практически всю вторую половину жизни, Эйхенбаум потом уехал, но долгое время прожил в этом доме. И, конечно, Михаил Зощенко, потому что это точка сборки, точка концентрации. Я не знаю, есть ли меньше музея, чем в Петербурге, две маленькие комнатки. Вот этот маленький музей Зощенко и послужил точкой, вокруг которого собирается история этого дома. А теперь, возвращаясь к вашему последнему вопросу, мне кажется, это действительно так и есть. Я вот готов поспорить с Сергеем Даниловичем, какие бы плохие, жуткие статьи Майзель не писал Булгакове, но все равно ни один человек, написавший, не заслуживает своей участи в виде расстрела.
И потом расстреляли это, его не за это?
Его расстреляли абсолютно верно, да, не за это. Поэтому это, конечно, гипербола такая эмоциональная. Но проблема в том, что почему я говорил о необходимости исторического взгляда, потому что действительно, мне кажется, вы правы, этот дом, и вот именно потому, что вокруг него много сложилось, он некая действительно модель советского социума во вполне определенную эпоху. И вот в том-то и дело, что и люди ослепленные, циники, и жертвы, и гении, и обычные писатели, и раповцы, и лаповцы, и серапи. Вот все здесь сконцентрировалось. Все здесь. Действительно, модели, слепок нашей очень противоречивой, очень драматической, очень трагической истории.
Хочу вас спросить именно как у историка литературы. Этот дом в Петербурге – это уникальное явление? Или он стоит в ряду подобных домов, может быть, в Москве, еще в каких-то городах?
Если понимать уникальное в точном смысле слова, то есть единственное, наверное, нет. Вот он соизмерим с Домом искусств. И в Москве дом в Лаврушевском переулке, где жил Пастернак, где получил квартиру Мандельштам. То есть, наверное, можно поискать где-нибудь в провинции писательские дома. Но если понимать уникальность не как единственность, а как вот ограниченный ряд, то думаю, что да. На всю Россию такого рода домов с такой культурной историей не наберется, я думаю, десятка. В том-то и дело, что вот так переплелись исторические нити и судьбы разных людей, что это, оказывается, точка концентрации. Вот через него, по-другому, чем через Зимний дворец, можно показать советскую историю.
И мне кажется, что вот такой взгляд на историю через судьбы, через дома, он, может быть, как раз противостоит вот этой официозной, да?
Абсолютно верно. Дело в том, что это уже достаточно широкие контексты. В конечном счете повседневная история. Вот то, что делает там издательство «Молодая гвардия», выпуская книги то про повседневную жизнь русских гусаров, то там опричников Ивана Великого, то каких античных гладиаторов и всякое прочее. «Жизнь одного мельника в XV веке». Эта книжка становится историческим бестселлером. Не огромное исследование, посвященное истории средневековья. А вот «Жизнь одного мельника». И это становится мощной исторической книгой, потому что вот перемещение на этот уровень дает совершенно иную картину. Кто-то из историков говорил, может быть, я придумал, что сейчас для историка интересно интереснее, может быть, дневников Наполеона, а дневник какого-нибудь наполеоновского солдата, который шел в поход на Москву и где-нибудь замерз в России. Про Наполеона и так написаны килограммы и тонны литературы.
Говорит радио «Свобода» о том, как история страны видна из окон писательского дома на канале Грибоедова-9. Мы говорили с составителями книги «Дом под крышей звездной», сотрудниками музея «20 век» Еленой Сачивко, Марии Инги Вичтомовой и Андреем Семкиным, а также с писателем, историком литературы, профессором Петербургского университета Игорем Сухих. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.